Сегодня для нашего совместного рассуждения и назидания я хочу прочитать из Слова Божьего, из книги «Числа». Я хочу прочитать из 11 главы, а с 1 по 10 стихи. Книга «Чисел», 11 глава, а с 1 по 10 стихи. А здесь записаны такие слова. «Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стан. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя места сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок, в ступе и варил в котле, и делал из нее лепешки, вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. А вот мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, где говорится о ропоте. Знаете, слово «ропот» – это словесное недовольство, которое ведет к восстанию. А ропот – это чувство собственного неблагополучия. Вы, я не знаю, знаете или нет, но в наших церковных сборниках есть псалом, который, к сожалению, мы редко поем, но там как раз говорится о ропотниках. И там, значит, есть такие слова, что есть люди в этом мире, в деревнях, городах, их жизнь есть вечный ропот, всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не в мочь, то их есть тяжкий недуг, все ропщут день и ночь. И там такой припев, что они ропщут в понедельник, да? И во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье. Когда мы вот прочитали с вами отрывок из Священного Писания, то мы видим, что израильтяне постоянно попадали вот в это состояние ропота. Вот только лишь они начали роптать, воспламенился гнев Божий, он начал истреблять стан, они возопили к Моисею, возопили к Богу. Только прекратилось поражение в Израиле. Не прошло еще много времени, и мы видим, они опять начали роптать. Вы посмотрите, около 2 миллионов человек Бог вывел из египетского рабства. И из этих 2 миллионов человек только двое, Иисус Навин и Халев, вошли в обетованную землю. Все остальные были поражены в пустыне. Из-за чего? Из-за ропота. И вы знаете, возникает вопросы, какие же причины вызывали в израильтян этот ропот, который привел их в конечном итоге к смерти. Я думаю, что это очень важный вопрос, и нам надо будет повнимательнее рассмотреть эти причины на страницах Священного Писания, в частности в данном отрывке, для того, чтобы и нам с вами не наступать на те же самые грабли. Итак, самая первая причина, которую мы видим, которая привела Израиль к ропоту, это было негодное окружение или сообщество. Негодное сообщество. Мы прочитали, вот в 4 стихе написано, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом». Мы видим, что началось все это от пришельцев. Это были люди, которые присоединились к израильскому обществу уже позже, в пути. Они не вышли из египетского рабства, Они не были очевидцами тех чудес, тех знамений, которые Господь совершал над Египтом. Они очень многого не знали. И вот тогда, когда они присоединились к обществу израильскому, они начали подстрекать их, они начали склонять их к ропоту. И вы знаете, очень важно, чтобы мы с вами понимали, что не только в древности, не только во времена Израиля, но и сегодня есть такие люди. Есть такие люди в наших церквях, которые окружают нас, которые постоянно чем-то недовольны, которые постоянно ропщут. И мало того, что они сами ропщут, они заражают других. Они и других склоняют к ропоту. Они и других подстрекают на этот ропот. Поэтому Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы смотрели за тем, с кем мы общаемся, с кем мы дружим, чтобы мы наблюдали за тем, какое наше окружение, и как вот эти люди, с которыми мы находимся в общении, они нас созидают или они нас разрушают? Они нас наполняют духовно или они нас духовно опустошают? Они нас ведут к благодарности или они ведут нас к ропоту? Вот когда мы читаем Слово Божие, то мы читаем, вот, в частности, первый псалом. Здесь записаны такие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Мы также вот читаем в книге Притчи, 22 глава, 24 стих, здесь записаны такие слова: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу свою». Вот вы видите, какие сильные слова записаны на страницах Священного Писания. Ну и, конечно же, вы хорошо знаете, вот первое послание Коринфянам 15:33 написано: «Не обманывайтесь, худые сообщества, что они делают? Развращают добрые нравы». Поэтому от того, каково наше окружение, от того, кто наши друзья, недаром вот есть такая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», да? От этого будет зависеть наша дальнейшая участь, наш дальнейший духовный рост. Поэтому очень важно наблюдать над этим, кто мое окружение, кто мое сообщество. Один молодой человек однажды написал такое стихотворение: «С благим, предвечным Богом сочитан мир навек, и их любви залогом явился человек. Несказанным Бог чудом живет в душе твоей, достойным будь сосудом, и Божий дух лилей». Вы знаете, кто написал эти слова? Фридрих Энгельс. Оказывается, Фридрих Энгельс в молодости был очень ревностным христианином. Он трудился для Господа, он любил Господа. И он очень много писал стихов, которые он посвятил Господу. До тех пор, пока в 24-летнем возрасте, это был 1820 год, он познакомился с Карлом Марксом. И вот когда он познакомился с Карлом Марксом, когда он сдружился с этим человеком, вот это вот сообщество худое, оно сделало его и богоотступником, и богопреступником, и фактически он отпал от Бога, потому что повлияла на него вот эта вот дружба, это сообщество с Карлом Марксом. Поэтому вот точно так же мы должны обращать внимание на то, с кем мы дружим, с кем мы общаемся, с кем дружат наши дети, настоящие или будущие, да, с кем они общаются, потому что это очень важно. И вот на страницах Священного Писания мы видим, что из-за этих пришельцев начался ропот в Израиле, который привел их к смерти. Также, когда мы читаем этот отрывок, то мы видим, что второй причиной, которая привела народ к ропоту, это были не только негодное окружение, но также неудовлетворенные прихоти. Вторая причина – это неудовлетворенные прихоти. И мы читаем, вот это написано в Слове Божьем, что пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Знаете, слово «прихоть» означает капризное, вздорное желание, надуманная потребность. Вот такое вот определение слову «прихоть». И вот эти вот прихоти стали возникать в сердцах Израиля, израильтян, которые привели их к ропоту. А вы посмотрите, 2 миллиона человек шли по пустыне. Для того, чтобы накормить такую массу людей, ну, надо было, по крайней мере, если взять 1 килограмм продуктов на одного человека, надо было 2 миллиона килограмм продуктов в день. А для того, чтобы напоить такую массу людей, ну, надо было 2 миллиона литров воды в день. А теперь умножьте все это на 365 дней в году и на 40 лет, которые они провели в пустыне. А получится такая скромная цифра. 300 миллионов тонн еды и 300 миллионов тонн воды. И где это? В пустыне. И вместо того, чтобы благодарить Господа за то, что они находятся в пустыне, но вместе с этим у них есть еда, у них есть вода, вместо того, чтобы хвалить Господа и величать имя Его, мы видим, что они начали роптать, что у них нет мяса. Хотя Господь посылал им каждый день манну, и мы читаем описание манны, она была очень красивая на вид, как бдалах, то есть как жемчуг, как такие маленькие жемчужинки, которые сияли в лучах солнца. И более того, она была вкусная, написано, как лепешки с елеем. Но вместе с этим манна хорошо, а вот мяса не хватает, да? Нет сала, да? Вот шашлычка бы, да? И вот эти вот, знаете, вот, не, вот эти вот прихоти, вот эти вот неудовлетворенные прихоти, которые были в сердце израильтян, они как раз привели их к ропоту. И вот мы читаем, об этом говорит Священное Писание, в частности, вот мы читаем в послании к Иуде, вот послание Иуды, 16 стих, написано, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Вот такая вот характеристика людей, которые будут жить в последнее время. Мы читаем, это записано вот в книге притчи, 18 глава, 1 стих. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». И вот многие другие места Писания, они как раз очень жестоко осуждают вот тех людей, которые движимы, которые руководствуются вот этими вот неудовлетворенными прихотями, которые постоянно ведут их к ропоту, к недовольству, к возмущению, к бунту. Вы посмотрите, сколько раз израильтяне кричали «пошли назад в Египет!» «Надоела нам эта манна!» Даже такая есть фраза, которую они используют. «Это негодная пища!» Да, вот даже вот такую вот фразу они могли сказать против того чуда, который совершал Господь для них в пустыне. Ужасное состояние сердца человека. И когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Господь осуждает такое состояние. И именно из-за этого они и умерли в пустыне. Потому они и не вошли в обетованную землю. Потому что находились вот в этом состоянии ропота. Я помню, один пастор, американец, рассказал мне историю, как к нему подошел его сын-подросток и говорит, папа, у меня есть нужда. Мне нужны кроссовки, потому что старые порвались. Отец говорит, хорошо, сынок, на тебе $50, купи себе кроссовки. А сын говорит, папа, мне нужны кроссовки фирмы Adidas, а они стоят $150. Отец говорит, сын, Твоя нужда – это нужда в кроссовках. Твоя нужда стоит $50. А $150 стоит твоя прихоть. Поэтому я как отец, я не намерен удовлетворять твои прихоти. Я должен помогать тебе в твоих нуждах. Поэтому на тебе $50 на твою нужду, а ты добавишь $100 своих денег и удовлетворишь свою прихоть. Ну и в результате сын, конечно же, ушел недовольным. Да? Его сердце было наполнено ропотом. Почему? Потому что всякий раз, когда человек сталкивается вот с этой неудовлетворенной прихотью, всегда она способствует к тому, что в его сердце возникает ропот. Итак, мы с вами рассмотрели две причины. Первая причина, которая вызвала ропот в Израиле, это было негодное окружение. А вторая причина – это неудовлетворенные прихоти. Также мы находим здесь третью причину, которая привела Израиль к ропоту. Это не только негодное окружение, это не только неудовлетворенные прихоти, но также необъективные воспоминания. Необъективные воспоминания. Вот пятый стих мы читаем. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет». Да? Обратите внимание, 300 миллионов тонн еды, да, в год. И они говорят, ничего нет. Ну, только манна в глазах наших. Вот эти вот необъективные воспоминания. Израильтяне помнили мясо, они помнили рыбу, они помнили лук, что там еще, дыни, да? Но знаете, что они забыли? Они забыли плеть. Они забыли, что они жили в рабстве. Они забыли, как над ними издевались египтяне. Они забыли, когда фараон отдал приказ, чтобы они делали то же самое количество кирпичей, но только уже без соломы, да? Чтобы они сами искали себе на поле солому. Они забыли, когда они вопили к Богу, когда они кричали, стенали, просили о помощи, просили об избавлении. Вот это они забыли. А помнили рыбу, помнили мясо, помнили дынь. Знаете, вот на страницах Священного Писания Господь говорит об этом и очень осуждает такое состояние, такую выборочную память. К сожалению, это было не только в Израиле, но такое бывает и в наши дни. И часто можно слышать, особенно когда старшие люди начинают роптать, о том, вот как хорошо было в советское время. Да? Хлеб был по 20 копеек буханка, колбаса была по 2,80, да, килограмм. Ну, а вот если так вот разобраться, а как же на самом деле было? Ну, хлеб был 20 копеек буханка. Но в 1988 году $1 стоил 60 копеек. Это значит, что буханка хлеба стоила 35 центов. Что в переводе на наши деньги 9 гривен. Да? Скажите, можно сегодня за 9 гривен купить буханку хлеба? Можно. А колбаса стоила 2,80, то есть $5 в те времена. Сегодня это 130 гривен. Можно килограмм колбасы вареной купить за 130 гривен? Я помню, моя жена вот в советское время работала медсестрой, и она получала аж 80 рублей в месяц. Но это было $130 в те времена. Да? Сегодня это 3300 гривен. Да? То есть, мы видим, что мало что изменилось. И вместе с этим люди, не понимая этого, ропщут, проявляют недовольство. И очень хорошо об этом вот написал Экклезиаст. Мы читаем в 7 главе, в 10 стихе, здесь записаны такие слова. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Да? Не от мудрости ты спрашиваешь. И, конечно же, вы посмотрите, люди помнят колбасу, но они забыли плеть. Они забыли, что в советское время были репрессии на верующих, гонения на верующих. Они забыли, как служители ссылали в тюрьмы, да? Как их гноили в лагерях, как их расстреливали в тайге, да? Забыли. Они забыли, когда забирали молитвенные дома. Они забыли, когда верующие не могли идти работать на нормальную работу, учиться в высших учебных заведениях. Они все это забыли. Они помнят колбасу, но они забыли плеть. Та же самая проблема. То же самое, что случилось с Израилем. Поэтому вот эти вот необъективные воспоминания, выборочные воспоминания, они ведут человека к ропоту. Итак, мы с вами рассмотрели три причины. Первая причина – это негодное окружение, да, которое ведет к ропоту. Вторая причина – это неудовлетворенные прихоти, которые ведут к ропоту. Третья причина – это необъективные воспоминания. Вот выборочная память, да, необъективные воспоминания. И четвертая причина, которую мы находим в этом отрывке – это необузданные эмоции. Это необузданные эмоции. Вот мы читаем, написано в 10 стихе. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. Обратите внимание, да, картина? 2 миллиона человек, да, в пустыне. И вот они все стоят у дверей шатра своего, и все рыдают. Начиная отец, мать, дети, да, все стоят, плачут, рыдают все. Почему? Мяса нет. Дыню захотели, да? Дыню захотели. И вот они стоят, плачут. И как вы думаете, какая была реакция Господа на этот плач? И вот мы прочитали, здесь написано, «И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея». Оказывается, что этот плач был результатом вот этих необузданных эмоций, которые привели их к ропоту. Оказывается, что не на всякий плач, не на всякую печаль Господь смотрит с сочувствием. Оказывается, что плач человека может вызвать гнев у Бога. Потому что мы вот почему-то так вот склонны к тому, что, ну, человек если плачет, то тут уже, конечно же, надо уже как-то его пожалеть, да? Ну, все-таки уже ж плачет. Вот иногда говорят, что самое сильное оружие женщины – это слезы, да? То есть, когда, хоть она и не права, но раз она плачет, то тут уже все, надо капитулировать, надо уже, так сказать, идти на уступки. Ну, плачет человек, да? То же самое, особенно если плачет мужчина, да, ну тут уже, конечно, уже довели человека до слез, бедный, несчастный, но оказывается, что у Бога этот плач может вызвать гнев, может вызвать наказание, потому что не всякий плач, не всякая печаль, они вызывают у Бога сочувствие. И мы читаем, об этом очень хорошо пишет апостол Павел, мы читаем, это записано вот во втором послании Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Здесь сказано, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Да? Вот человек опечален, он вроде бы сожалеет, он плачет, но это приводит его к смерти. Помните, как однажды опечалился Ахитофил? Да? И эта печаль привела его к смерти. Он пошел и удавился, да? Обиделся. Помните, Иуда Искариот опечалился? Да? То же самое, бросил эти деньги, пошел и удавился. И мы видим, что не всякая печаль, она приводит к покаянию. Что если это печаль от Господа, если это печаль о Господе, то она обязательно приведет человека к покаянию, к раскаянию. А если это печаль мирская, то она приведет к смерти. И вот израильтяне рыдали, плакали, стояли, но это была печаль мирская. И она вызвала гнев Божий. Она вызвала гнев Божий, потому что это были необузданные эмоции. Очень важно, чтобы наши эмоции не управляли нами. Очень часто, чтобы мы господствовали над нашими эмоциями, а не они господствовали над нами. Бывает, что эмоции затемняют разум, бывает, что эмоции затемняют сердце, бывает, что эмоции руководят нашей жизнью, и человек находится под властью эмоций. И люди иногда на эмоциях делают очень ужасные вещи. И Господь предупреждает нас. Апостол Павел пишет в своем послании, что все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто да не обладает мной. То же самое эмоции. Поэтому ни в коем случае мы не должны идти на поводу у наших эмоций. Потому что наши эмоции могут завести нас очень далеко. И наши эмоции приведут нас к ропоту и в конечном итоге к смерти. Знаете, очень ярким примером является история, которая описана на страницах Священного Писания, связанная с одним из сыновей сына Давида, которого звали Амнон. И вот этот сын Давида, он страстно полюбил свою сводную сестру Фамаль и хотел всячески завладеть ею, но он не знал, как это сделать. Но тут подошел на помощь его негодный друг. Помните, да, негодное сообщество, да? И вот подошел его негодный друг, Аммонадаб, который научил его, как это можно сделать. И когда Амнон добился того, чего хотел, потому что он шел на поводу у своих необузданных эмоций, потом мы видим, эмоции развернулись на 180 градусов, и он возненавидел ее. И вот мы читаем, это записано во второй книге Царств, 13 глава, 15 стих, написано: «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел он к ней, и сказал ей Амнон: встань, уйди». Вот представляете, вот человек, который находится под властью своих эмоций, который идет на поводу у своих эмоций. Эти эмоции, они руководят им, они управляют. И вот сначала была эмоция страсти, любви, потом появилась тут же эмоция ненависти. И это привело его к ропоту и в конечном итоге к смерти. Потому что Авессалом, брат Фамари, убил Амнона для того, чтобы отомстить за бесчестие своей сестры. Это привело к смерти. Потому что ропот, он всегда ведет к смерти. И вот этот ропот, он привел к смерти Амнона. Этот ропот, он привел к смерти израильтян, что вот почти 2 миллиона человек умерли в пустыне, которые вышли из Египта. Этот ропот приведет к смерти и нас с вами, если он будет жить в нашем сердце. И мы читаем, это вот записано в первом послании Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Написано: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Вот, видите, Господь предупреждает нас на страницах Священного Писания. Написано: «Имея пропитание и одежду, будем что? Довольны, довольны». Интересно, вот Соломон когда-то в молодости своей обращался к Богу. И мы читаем в книге Притчи, 30 глава, 7 по 9 стих. Написано: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Да, вот такое было желание Соломона. Потом оно, конечно, поменялось немножко, да, когда он разбогател. Но в самом начале, тогда, когда Соломон был молодым человеком, искренним, который жаждал мудрости, который жаждал служить Господу. Вот это было его такое желание. Итак, мы с вами рассмотрели эти четыре причины, которые ведут человека к ропоту. Первая причина – это негодное сообщество. Да? Вторая причина – это неудовлетворенные прихоти. Третья причина – это необъективные воспоминания. И четвертая причина – это необузданные эмоции. Поэтому пусть Господь поможет нам бодрствовать в это последнее время. И пусть Господь поможет нам помнить о том, вот как написано в послании к Филиппийцам 2:14, «Все делайте без ропота и сомнения». Потому что великое приобретение – быть благочестивым и каким? Довольным. Аминь. Будем молиться.
Капли сота, слушай и назидайся.